В эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Станислав Юрченко. И традиционно в этот день недели мы знакомим вас с самыми интересными событиями, которые произошли на территории Крымского полуострова.
Нашим дорогим радиослушателям не видно, но у нас на самом деле довольно большой объемистый сценарий. И, конечно же, первые новости, которые мы зачитаем, это самые радостные крымские новости туризма. Начнем же, да, начнем. Например, вот есть очередные утверждения о том, сколько же туристов прошастало в Крыму за этот сезон.
Значит так, надо начинать эту новость следующим образом. Подконтрольная России, Министерство курортов и туризма Крыма воспользовалось справочником столяра, посмотрела в правый верхний угол своей комнаты, вот тот человек, который дал эту информацию, и сказал, что в Крыму уже отдохнуло с начала года 3 миллиона 346 тысяч туристов. 62% всех туристов, которые посетили Крым, прибыли по мосту через Керченский пролив. А с начала 2019 года по мосту в Крым приехало около 1 миллиона 74 тысячи автотранспортных средств, в том числе 16 700 автобусов, говорится в этом сообщении.
А еще они отметили, что 253 тысячи человек прибыли в Крым с материковой Украины.
Тоже через мост.
Ну, судя по всему, да. А мне вот интересно одно, то есть почему 3 миллиона 346 тысяч и не добавлено там 251?
Для достоверности.
Для достоверности.
В справочнике столяра нет таких достоверных данных. На самом деле, мы уже много раз говорили на эту тему, просто-напросто вот это подконтрольное России Министерство курортов и туризма Крыма, оно всех записывает в туристы. Вот человек съездил, допустим, с территории Крыма в Краснодарский край 5 раз за, ну, в течение месяца.
Ну, за сигаретами, например.
Например, да, житель города Керчи, он уже турист. А если 6, то тоже, в принципе, уже 6 раз турист. И он и учитывается в этой такой очень интересной статистике.
Ну, опять-таки, съездить, сделать документы, да, на материковую Украину, это тоже уже получается туризм. Ведь человек же проезжает эту админграницу.
При том, что тех же самых крымчан, которые заезжают по украинским паспортам на территорию аннексированного Крыма с территории Херсонской, соседней Херсонской области, они тоже считают в качестве туристов.
Кого в Крыму не считают за туристов?
По-моему, всех. Каждый, кто имеет наглость вообще приехать на территорию Крыма, всех записывают в туристы.
И вот в Севастополе придумали, куда же их не просто записывать, а еще и подевать.
Миллиарды туристов. И
да.
Тут стоит, кстати, напомнить еще, что вот это самое Крымское министерство в прошлом году насчитало 6 миллионов 8 тысяч туристов. Простите, я путаюсь в цифрах, потому что они сами постоянно в них путаются, в этих цифрах. В этом году уже обещают свыше 7 миллионов туристов. Но уже прошла половина года, а есть всего лишь навсего, даже по их скромным подсчетам, всего 3 миллиона 346 тысяч туристов. Куда же они все подевались? А Станислав Юрченко знает ответ на этот вопрос.
В Севастополе могут арендовать туристы не только квартиру или комнату, но и купе в самом настоящем вагоне. Вы представляете себе, Александр, приезжаете вы отдыхать и спите не на какой-то там кровати непонятной, вот,
а спите... на вагонной полке.
На вагонной полке,
это,
да.
Это мечта вообще всей моей жизни, спать на отдыхе на вагонной полке.
Вот прочитаем, что написано. Это вот объявление появилось на сайте Авито, и там указывается, что сдается купе и койко-места, даже можно вот отдельно койко-место, а можно промажорить и снять себе отдельное купе. В вагоне, который находится недалеко от пляжа Золотой берег, идти от жилья, как они это называют, до моря всего 15 минут. Авторы объявления утверждают, что вагон оборудован системой контроля климата, рядом есть магазин, ресторан, мангальная беседка для отдыха и даже танцевальная площадка. Прям представляю, я выхожу из вагона и хочу танцевать, радость
жизни. Нет, смотри, на самом деле, в объявлении не написали всей правды. Не просто танцевальная площадка, там находится мангал, ресторан и так дальше. Рядом находится вагон-магазин, чуть дальше вагон-ресторан, чуть дальше вагон-мангал, чуть дальше вагон-беседка для отдыха.
А вагон-мангал,
а дальше...
это когда его просто вот позакрывали все металлом, вот он стоит под солнцем и жарится, да.
А чуть дальше находится вагон-танцевальная площадка. Но вот переспать, простите за это слово, в этом вагоне можно от 250 рублей в сутки, это чуть больше 100 гривен.
Ну, то есть, по факту, это стоимость вполне могла быть билета куда-нибудь на поезд, но все же мы понимаем, что в Крыму поезда практически не ходят.
Да. И кроме того, значит, гостям Севастополя, которые осмелятся приехать на отдых в этот вагон, предлагают также трансферт из аэропорта. Я так подозреваю, это вагон-самолет.
Не, ну это прям изюминка. На чем их... Они вполне могут на самом деле вот и вправду тот же вагон и транспортировать. Почему бы и нет? Пригнали его к аэропорту, загрузили их туда всех и повезли к морю.
Хорошо. А в Крым приехал тем временем еще один известный российский турист и посетил достопримечательности, и не просто так, не с пустыми руками приехал, а он еще и показал свое кино.
Ух ты, так, стоп, подождите, я попробую угадать. Возможно, это Михалков, я не знаю, Боярский, вот, ну кто
там еще у них из известных российских кинорежиссеров.
А у них они вообще есть?
Есть. Теперь есть. Самый известный. Да, это самый известный вообще российский турист, его зовут Хирург. Он же Александр Залдостанов.
Помним такого.
Руководитель российского мотоклуба «Ночные волки».
Это вот как байкеры, только они не байкеры, они же русские мотоциклисты. Да. Вот, слезали полностью всю концепцию у американских «Ангелов Ада», но решили, что мы не байкеры, мы русские мотоциклисты.
Так вот, господин Залдостанов, он же Хирург, привез в Крым, чтобы показать свой фильм «Русский реактор». Ради показа этого фильма даже в Севастополе было сдвинуто... Не в Симферополе, да. Было сдвинуто сверстанное заранее расписание этого кинотеатра «Меганом».
Вот я даже не представляю, что в этом фильме. Давайте мы послушаем небольшой фрагмент.
Не-не-не, мы не послушаем небольшой фрагмент, потому что у нас нет фрагмента из этого фильма. Нет, у нас нет фрагмента из этого фильма. Это мы вот что сейчас мы... Значит, источник, близкий к байкерским кругам, рассказал, что русский реактор вначале планировали показать в следственном изоляторе Симферополя.
Это же идеальное место для премьеры, Александр.
Конечно. И уже даже были достигнуты договоренности с администрацией управления Федеральной службы исполнения наказаний. Но ввиду технических сложностей от этой идеи пришлось отказаться.
Надеюсь, что при этом заключенные могут смотреть или слушать крымский пармезан, раз уж им русского реактора не досталось.
Надеюсь. Но Хирург таки посетил СИЗО Симферополя. Об этом визите даже есть информация на официальном сайте Управления службы исполнения наказаний России по Крыму.
Александр, вы зашли на какой-то сайт фейковых или юмористических новостей? Слушай, откуда это нашли? Я теперь не верю.
Слушай, теперь внимательно. Александр Сергеевич, он же байкер-хирург, был ознакомлен с условиями содержания несовершеннолетних подозреваемых обвиняемых, после чего он побеседовал с ребятами и ответил на все интересующие их вопросы, говорится в сообщении ведомства.
Это все правда, да?
Это все на полном серьезе.
Чему он там? Вот какое он имеет отношение к пенитенциарной системе?
Я не знаю, наверное, готовится. Залдостанов сказал, что, цитирую, еще никто не принимал его так тепло, как заключенный.
Они родную душу увидели?
Я не знаю, Залдостанова приняли в Симферопольском СИЗО. А вот что ранее сказал господин Залдостанов, когда его, ну, не так тепло, но приняли в Польше.
Те, кто затевают вот русофобию затевают, я этим людям это и адресовываю. Доиграйтесь вот с этой русофобией, которую вы затеваете.
Доиграемся ли мы с вами, Александр, с этой русофобией или нет, я не знаю, но крымский пармезан продолжает поставлять санкционный продукт. Новости, приправленные нашим юмором.
Да, и вот, кстати, возвращаясь к этому самому господину Залдостанову, крымский адвокат Айдер Азаматов подтвердил Крым-Реалии, что байкер-хирург действительно посещал СИЗО Симферополя. Азаматов рассказал, что он в этот день не смог увидеться со своими подзащитными из-за того, что ему сказали, значит, что хирург какой-то приехал. Он спрашивает, врач какой-то приехал? Нет, говорят, тот хирург, который на мотоцикле приехал. И поэтому ему там устроили в этот день экскурсию по СИЗО.
Не, ну, конечно, это гораздо важнее, чем работа адвоката. Ладно, давайте еще есть прекрасная новость про туристов. Вот не таких именитых, не таких известных, но они попали в не менее пикантную ситуацию. информацию. Почти 40 туристов из российского Кургана застряли в Крыму. Ну, нет, это не потому, что у них там закончились деньги.
Или они отказались. Нет, такие, мы не поедем. Где это Курган? Мы не знаем вообще. Мы не хотим. Мы хотим остаться в Крыму.
Не поверите, и даже не унесли их куда-то на банане в море и оставили там. Нет, все оказалось гораздо интереснее. Курганский туроператор, лаборатория приключений, просто прекратил свою работу. Он не смог выполнить обязательства, которые взял на себя, и прекратил работу. И именно поэтому туристы застряли там, потому что обратно их должен был вести тот же оператор. Поэтому их, а их 39 человек, будут забирать другой оператор. Мне кажется, что на самом деле...
А я думаю, что на самом деле у них в договоре было написано, что этот туроператор, он не просто так называется, лаборатория приключений. Он гарантировал им только приключения. А приключение, возможно, вполне заключалось в том, чтобы их отвезли туда, в куда там их отвезли? В Крым, когда? В Крым, в какой-то крымский курорт. И там оставили, а дальше начинаются у вас, ребят, приключения. Никто вам ничего не гарантирует.
Вы представляете, пешая прогулка из Сак, до Керчи, потом по Керченскому мосту, потом через всю Кубань и пошли в Курган.
К себе в Курган.
Это же идеальное приключение.
Конечно.
Они просто не оценили, я думаю.
Да, ну хорошо. Ростуризм, кстати, уже исключил этого туроператора из единого федерального реестра.
Зря, мне кажется.
Я читал интервью с руководством этого туроператора. Она сказала, что мы обязательно возместим все убытки, но когда у нас появятся деньги. Ну хорошо, тогда к другим новостям туризма. В Судаке отметили приезд туристов в этот славный крымский город.
Танцами, плясками, жертвоприношениями.
Там взяли просто побили этих самых туристов.
Как
дело в том, что да, это очень такое традиционное гостеприимство. Значит, приехали туристы в Судак, и им предложили сфотографироваться с орлами.
Ну, вполне крымская птица.
Они согласились. И, наверное, и орлы согласились, и туристы согласились, и фотографы согласились. Вот. А после этого стали вымогать у туристов деньги за кадр и стали требовать все больше и больше денег.
Ай-яй-яй-яй-яй. То есть они не понимали, на что идут?
Туристы отказались платить, тогда их побили просто-напросто. Ну, логично,
в принципе. Логично.
Да.
Интересно, побили их руками или фотоаппаратами? Или орлами?
О судьбе избитых фотоаппаратов не сообщается.
А вы же понимаете, что вот они даже убежать бы не смогли, потому что они начинают убегать, выпускают орла, орел парит и следит просто за ними. Это же еще круче, чем дрон запускать для отслеживания.
И когтями их ловит, да, и бросает в море, если те, кто отказался платить. Кстати, есть информация.
Это орлы из древних времен, которых вы еще помните, Александр.
Печень, которую выклевывали, да?
Да-да-да.
А вот, кстати, администрация Судака сообщила, что по факту избиения туристов возбуждено уголовное дело. Но я думаю, против, наверное, самих туристов, скорее
всего.
Мне тоже
так кажется, то, что они вот посмели приехать
сфотографироваться
с
птичками и не заплатить.
Но еще интереснее, с туристами решили поступить на Айпетри.
Айпетри, давай напомним, может быть, кто-то не знает. Айпетри – это такая самая, ну, одна из самых больших крымских гор, куда ведет дорога. Дорога это ведет из крымского города Бахчисарай в почти крымский город Ялта.
Да,
вот. Город счастья.
Прекраснейшая дорога, очень красивая, прекрасные горы. И вот там решили сделать очень интересный, назовем это так, сафари-парк, где происходит самая настоящая охота на туристов. Дело в том, что там расставили шипы из арматуры. По крайней мере, об этом на своей странице социальной сети Facebook сообщил Евгений Бабешко. Я его процитирую. «Сколько раз я бывал на Айпетри, не сосчитаю. На грунтовках, которые пересекают плато, всегда стояли таблички «Шипы». Как предупреждение безответственным автолюбителям, желающим там погонять. Я всегда считал, что это просто страшилка, и шипов на дороге не бывает. Но вчера мы с братом оба прокололи себе ноги.
Вот так вот, да, при этом. Значит, оказалось, что эти шипы изготовлены из арматуры. Я посмотрел на фотографию. Они, знаешь, такие шипы сантиметров по 20, 20 на 20. Такие шипы сваркой прихвачены и тщательно заточены. И мужчины в прямом смысле напоролись на шипы возле турбазы Кичкине. По их мнению, шипы расставляют лесники. Шипы были поставлены там буквально накануне, жалуются люди, стояли на колесной колее. Мотивацию лесников они, кстати, понимают, эти люди, да, которые прокололи ноги себе. Народ туповат и безответственен. Локальные преграды просто объедут. Не огораживать же забора весь заповедник. По территории заповедника даже ходить запрещено. Но шипы стояли как раз на той дороге, по которой проходит туристический маршрут до Таракташской тропы. То есть по ней ходить вроде как можно. Можно, думают некоторые туристы, но нельзя.
Местным, да. Местным ходить можно. Да. Местные-то будут знать, где находится вся эта арматура. А вот туристы, ну нефиг.
В общем,
называется.
В общем, туристы рекомендуют ступать между колесными колеями и внимательно смотреть себе под ноги. А я думаю, что они просто еще не знали про ров с крокодилами. Но мы про него обязательно вам расскажем, наши дорогие радиослушатели, чтобы вы знали, где
на
это.
На самом деле, можно было поступить еще проще. И вправду, обнести это все забором и выпустить туда львов, которые находятся в сафари-парк Тайган под Белогорском.
Сделать такой большой сафари-парк,
да,
Крым,
да,
вообще.
И не предупреждать, да, туристов в том, что когда они туда заходят, они попадают в секцию со львами.
Вот вам лаборатория приключений.
Только открывается на вход, а вот на выход уже нет. И там какой-нибудь трехметровый забор.
Есть, но надо доплатить. Это программа «Крымский пармезан». Продолжение слушайте через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Станислав Юрченко. И самые интересные новости, которые мы собрали со всего Крыма за эту неделю. И мы продолжим говорить. Как вы думаете, о чем? Конечно же, про туризм.
Про туризм. Лето, солнце, море, да, и туризм. А оказывается, в Крыму есть бюджетные курортные поселки. Это... Уже смешно.
Не верю.
Да.
Оказывается, подождите, Армянск?
Джанкой. Да. Красноперекопск.
Вот.
Первомайский. Что там еще? Советский,
Ленина.
Нижнегорский, Белогорск, да, вот это теоретически можно назвать такими бюджетными регионами.
Угадали ли?
Но нет, не угадали, мы не угадали. Оказывается, вот в топ курортов Крыма, популярных для бюджетного отдыха, вошли поселки Угловой, Стерегущая, Прибрежная, Кипарисная, Уютная, Межводная. Вот, кстати, по поводу Межводного я уже был близко, да, потому что Межводная – это как раз практически уже рядом с Красноперекопском. Также Черноморские, Новоотрадная, Малореченская и Солнечногорская. Вот по поводу Малореченского и Солнечногорска у меня большие сомнения. Но, во всяком случае, так заманивает российских туристов в Крым сервис бронирования жилья Twill.ru. Якобы там за проживание придется заплатить от 1200 рублей до почти 2000 рублей за ночь в поселке Уютном.
Мне интересно другое. Там вот пишут, что в августе, да, люди планируют там оставаться от 3 до 15 дней. Что делать 2 недели в таком поселке? Вот расскажите мне.
Ну, не знаю. Станислав Юрченко, я могу предположить, что можно ожидать приезда Залдостанова хирурга.
Ну, можно. Или вот приезда Путина, я не знаю.
Вот, еще, а что можно еще посмотреть?
Еще одного туриста, да, который приезжает. А, вообще возглавляет вот рейтинг. На первом месте это все-таки Угловое в Бахчисарайском районе, там, где нет моря, насколько я помню, правильно же?
Ну, немножко есть.
Чуть-чуть?
Ладно, да, есть немножко, да. А там за сутки можно снять жилье за 1200 рублей, это где-то, сколько получают? 500 гривен,
500,
да?
Гривен, и отдыхают. Но там до 6
больше
дней.
Больше не выдерживают и уезжают. А есть еще интересная, но не менее интересная новость. Это, конечно, то, что вот эксперты сайта «Авито Недвижимость» проанализировали изменения цен загородной недвижимости в Крыму во втором квартале 2019 года. И выяснилось, что в Крыму подорожала недвижимость. Там коттеджи на 2,3%, таунхаузы почти на 7% и так далее. Ну, в общем, как бы есть, увеличивается интерес к загородной недвижимости, а с другой стороны, есть падение цен на вот отдых, ну, на бюджетный отдых. То есть это говорит, скорее всего, о том, что никаких там миллионов или миллиардов туристов в Крыму просто-напросто нет.
Ну, и тем более они туда приезжают, как мы уже знаем, со своей, например, картошкой, вот, с мешками, потом ее пытаются продать тем же владельцам, вот, ничего практически не покупают.
Я
там,
тебе...
потому что Феодосия, ваша любимая родная Феодосия, в полтора раза дороже Турции или Египта. Как вы этого достигли, Александр? Чем
мы
же...
долго к этому шли, долго стремились, но нам удалось. Но я тебе скажу, приезжают даже уже не только со своей картошкой, со своими огурцами, со своими какими-нибудь консервами, уже даже приезжают со своими компонентами морской воды.
Вау.
Смотри, дело в том, что вот в Судаке недавно, опять-таки на этой неделе, администрация городская предупредила отдыхающих, что не стоит купаться в морской воде, потому что там прорвало канализационный коллектор.
Неприятная ситуация.
Это в районе горы Алчак и пансионата Медвежонок. Но отдыхающие сказали, что а где же нам тогда купаться в Судаке, спрашивает студентка из российского Нижнего Новгорода. Приятно. Вообще заметно. заметно, что вода в устье реки Судак, это Суксу, стала мутной и имеет едкий запах. Ну, где, принципе... где купаться? Можно в принципе. Это же то же самое, что ты можешь просто-напросто выливать вот ведро из там нечистот каких-нибудь в ванну и там же купаться. Это какая разница, если канализационный коллектор прорван, и все это идет в море?
Туристов тоже, может быть, они вот приехали в Крым, например, там на 3-4-5 дней отдохнуть, мечтали об этом куча. Тут говорят, в море купаться нельзя. А что им еще в Крыму делать? Они же, тем более, в Судаке находятся. Они же не пойдут смотреть на прекрасную крепость, просвещаться культурой. Вот они и купаются непонятно где. Хотя я бы им советовал все же поехать в Армянск. Там явно есть где искупаться.
Где купаться, да? В кислотонакопитель.
Да. Если вода мутная их не смущает, то почему бы и нет? У меня есть еще хорошая новость. Мне прям очень понравилась эта гастрономическая новость нашего эфира. Глава Минсельхоза Крыма поел сырых креветок на креветочной ферме и назвал себя гурманом. Вот вы, Александр, что сделали в своей жизни, чтобы назвать себя гурманом?
Да практически ничего. Ну, сырых креветок я точно не ел. Нет, я их ловил, конечно, но варил для того, чтобы съесть.
Я, например, знаю про сырые мидии, там сырые устрицы, да, это мы тоже вылавливали, ели. Но вот про сырые креветки тоже, вот ловили мы их, но вот всегда их потом варили, там, я не знаю. Как вы думаете?
Почему вообще он, господин Рюмшин, решил объяснить, почему он ест сырые креветки, этот глава Министерства подконтрольного России? Потому что появилось видео, на котором он съел только что пойманную креветку на креветочной ферме «Элос». И он объяснил, что в детстве якобы он ловил эту креветку самодельными приспособлениями, и даже тогда ее никто не думал варить. Ничего удивительного в таком способе нет. Более того, перед поездкой он читал об особенности креветочного бизнеса. И в частности, он говорит, что признанные эксперты все как один рекомендуют употреблять креветку именно в сыром виде.
Ну, представьте, это же было бы прекрасно, если бы по всем крымским пляжам ходили и продавали вот эту креветку в стаканчике сырую. Ты даешь стаканчик, и она начинает вылетать сразу же оттуда. Ты пока этот стаканчик начинаешь есть, там уже треть их убежала.
Это интересный вариант. Смотри, в Судаке тоже вот человек, там люди жалуются, что ну грязное море, а где им там купаться? Ловите креветок и ешьте их сырыми прямо оттуда.
Но на самом деле это не все про креветки. Дело в том, что вот после посещения этой же фермы Сергей Аксенов, который является российским главой Крыма, как его называют, задумался над поставками креветок, не подумайте, куда, в Китай. Да, да, да. Просто власти Крыма очень высоко оценили вот продукцию креветочной фермы, не только по вкусу, но и сказали, что такого производства нет в Российской Федерации. Более того, я процитирую, такого объема продукции, которую на ферме уже производят, нет даже в Европе. По крайней мере, так заявляет Юрий Гандзюк, это вице-премьер
Юрий
Крыма.
Юрий Гандзюк – это заместитель господина Аксенова, но Аксенов нашел выход. Он сказал, что будет поставлять этих креветок. Будут ли поставлять господина Гандзюка в Китай? Не сообщается. Но теперь новость недели вообще. Я вам сейчас скажу, знаете что? Вот приготовьтесь, уберите от радиоприемника всех детей, потому что сейчас будет новость недели фактически. Потому что в Никитском ботаническом саду произошла на этой неделе дефлорация. Теперь абсолютно серьезно. У нас очень серьезная программа. Дело в том, что убрали из Никитского ботанического сада памятник богине Флоре. То есть, вот, понимаешь, есть как бы декоммунизация, когда убирают памятник Ленину, да, тут прошла дефлорация, когда убрали памятник богине Флоре. Вместо Флоры там установят бюст Ленину.
Конечно же, в Никитском ботаническом саду, это же, ну, это же логично, да, что какая Флора в ботаническом саду? Нет, там должен быть Ленин. Нам, наверное, стоит объяснить, почему поставили именно его.
Дело в том, вместо Флоры.
Вместо Флоры проходило несколько судов. Когда-то...
То есть когда-то там в Никитском ботаническом саду там стоял памятник Ленину, а еще раньше там стоял памятник Молотову, а в 2012 году что там подарили этому саду?
На 200-летний юбилей Никитского ботанического сада скульптуру Флоры подарили. И вот все дело в том, что когда Никитский ботанический сад переходил под так называемую российскую юрисдикцию, они увидели, что тогда никто не вычеркнул этот бюст Ленина из объектов культурного наследия. И суд обязал вернуть его на место, а он стоял там где-то в 30 метрах неподалеку, вот.
И причем и все... Флоры не будет, а будет бюст Ленина.
Да.
Я бы предложил бы, вот если идти по букве, что называется, закона, и выполнить решение этого суда, они могли бы просто-напросто оставить памятник Флоре, И просто написать на табличке «Владимир Ильич Ленин». Вот такой красивый у нас Владимир Ильич Ленин.
Можно было еще круче сделать. Отпилить голову Флоры и поставить туда голову Ленина. Это же было бы вообще круто.
Это было бы замечательно. Так Ленин в полный рост вот в таком красивом древнегреческом платье.
Как вы думаете, кого крымчане должны благодарить за эту победу над здравым смыслом? Я вам отвечу. Ялтинское отделение КПРФ, Коммунистической партии Российской Федерации. И именно депутат Ялтинского горсовета от этой партии, Иван Павличенко, ее председатель Ялтинского отделения, говорит, что это его личная победа, победа партии, вот, над, победа над Флорой и восстановление Ленина. Мне кажется,
смотри,
правильно,
но...
у нас запретили в стране эту партию.
Да, но дело вот в чем. Дело в том, что Ленин там находился с 57-го года.
А до этого, между
подожди,
прочим...
Подожди, Ленин, он должен был бы назвать его и посчитать это там тяжелым наследием украинского режима, вот этот представитель Коммунистической партии России. А до, а с 37-го года там стоял бюст Молотова, поэтому Ленина надо убирать, оставить туда Молотова. Ну, так, если уж совсем, чтобы восторжествовала там эта справедливость историческая.
Я бы откатился до времен Древней Греции, вот, и просто бы посносил все к чертям. Вот чего не было во времена Древней Греции, вот, того и нет, того нет, нет ЮБК.
Ты знаешь, вот так давайте... не было и Никитского ботанического сада во времена, да, в те времена.
Давайте продолжим про вот эту вот, мне понравилась ваша формулировка, тяжелое украинское наследие, вот. Именно о нем вспомнил выше уже упомянутый Сергей Аксенов, потому что он пообещал отдать в качестве компенсации Ощадбанку за крымские активы, я цитирую, дырку от бублика.
Тут надо объяснить. Дело в том, что Киевский апелляционный суд удовлетворил иск украинского Ощадбанка и позволил выполнить решение Международного коммерческого арбитража, куда обращался Ощадбанк, и взыскать с России 1 миллиард 100 миллионов долларов в качестве компенсации за вот те действия подконтрольных России чиновников после 2014 года, когда они просто-напросто украли у Украины и у Ощадбанка все имущество, которое, которым владел Ощадбанк на территории оккупированного Крыма. А сам господин Аксенов, ну вот не был бы господином Аксеновым, если бы он бы остался бы доволен решением суда международного или киевского, он остался недовольным, он написал на своей странице Facebook, что...
После референдума украинские банки сбежали с территории полуострова, прихватив с собой сбережения крымчан на миллиарды рублей. Компенсации пострадавшим до сих пор выплачивает российское государство. Сюда надо приплюсовать ущерб, нанесенный Крыму за 23 года украинской аннексии, к минимум 2,5 триллиона рублей по предварительным подсчетам. И ущерб от блокад, прежде всего водной и энергетической, которая также исчисляется миллиардами рублей. И очень важно, поэтому очередные украинские претензии на компенсацию заставляют вспомнить слова известного киногероя. Героя. Дырку от бублика ты получишь, а не Шарапова.
Но, во-первых, не господин Аксенов будет решать, выплачивать или не выплачивать эти деньги. Если ему скажет господин Путин, то выплатить... Ну, то есть, он-то ничего не будет выплачивать, но выплатит Россия, потому что не было такого еще случая, чтобы можно было бы обходить все вот эти решения международных судов полностью. В частности, что касается отношений между субъектами хозяйства. Это раз. Момент номер два. Господин Аксенов почему-то не вспоминает роль во всех вот этих изъятиях, как это называлось тогда в Крыму, национализация, а попросту воровство украинского имущества господином Аксеновым вместе с его заместителем, господином Тимиргалиевым.
Вице-премьером Крыма, на тот момент.
Да, который, напомню, даже по российским, по данным российской прокуратуры, был замечен в том, что украл из Ощадбанка, по-моему, на 300 миллионов рублей тогда денег и около 300 килограммов золота. Поэтому, если господин Аксенов хочет что-то, значит, получить от украинского государства, пусть вначале получит от своего бывшего заместителя украденные деньги.
Еще прекрасная новость, это тоже цитата, чтобы вы понимали. Украина нанесла огромный урон туризму Крыма.
Боже, чем же?
Пока Крым и Севастополь
российская
были...
оккупация Крыма.
Пока Крым и Севастополь были в составе Украины, туризм был нанесен значительный ущерб. Просто они продолжают анализировать якобы этот ущерб, который так наносила Украина 23 года Крыму. Вот. Это у них началось с празднования пятой годовщины аннексии Крыма, когда приехал вице-спикер Госдумы России Вячеслав Володин, сказал, а давайте-ка мы придумаем что-нибудь эдакое и посчитаем, сколько Украина должна нам денег. Вот. И вот они решили проанализировать ущерб, который Я не могу это говорить прям всерьез, по-моему. Ущерб, нанесенный Крымом и Севастополем за годы украинской оккупации, как мы ее называем. Выводы неутешительные. За 25 лет в Крыму и Севастополе количество санаториев уменьшилось с 830 до 600.
700, да. Теперь давайте посчитаем, сколько осталось санаториев в Крыму после 2014 года.
Это потому что, напомню, что национализированные.
Свыше 200 санаториев была так называемая национализация, и эти санатории фактически стоят без дела.
То есть, получается...
Большая часть они распродали просто-напросто, да? И теперь надо самим себе предъявлять какие-то либо претензии.
Если так посчитать, да, то за 25 лет было минус 230 санаториев.
Здесь это надо проверять еще эти данные.
Да, за 5 лет 200. Мы... Получается, за 25 лет тогда российской оккупации не останется вообще ни одного санатория в Крыму.
Вот такие были новости этой недели в программе «Крымский пармезан». Ее для вас провели Александр Янковский и Станислав Юрченко. Всего вам доброго.